столь хорошо начавшийся день, казалось, должен был закончиться столь же удачно. Отряд прошел добрых 15 миль по довольно гористой местности с почвой красноватого оттенка, и все надеялись в тот же вечер расположиться лагерем на берегах Сноуи, полноводной реки, впадающей на юге провинции Виктория в Тихий океан. Вскоре колеса фургона покатились по черноватой наносной почве, поросшей буйными травами. Наступал вечер. Туман, поднимавшийся на горизонте, четко обозначил местонахождение реки Сноуи. Быки протащили фургон еще несколько миль. За небольшим холмом дорога круто поворачивала в высокий лес. Айртон направил утомленных быков между высокими стволами, погруженными во мрак, и уже достиг опушки леса, как вдруг в полумиле от реки фургон завяз до самых ступиц. «Осторожней!» — крикнул он ехавшим за ним всадником. «Что случилось?» — спросил Гленарван. «Мы завязли!» — ответил Айртон. Он подгонял быков криками и ударами заостренной палки, но животные увязли по колено и не могли двинуться с места. «Расположимся здесь с лагерем», — предложил Джон Манглс. «Это лучшее, что мы можем сделать», — отозвался Айртон. «Завтра, при свете дня, легче будет отсюда выбраться. Привал!» — крикнул Гленарван. После коротких сумерек быстро наступила ночь, но прохлады она не принесла. Воздух был душен. На горизонте вспыхивали ослепительные молнии отдаленной грозы. Кое-как устроились на ночлег в увязшем фургоне, а палатку раскинули под темными сводами больших деревьев. Только бы не палил ночью дождь, а так можно было, не жалуясь, провести ночь. Айртону не без труда удалось высвободить быков из трясины. Они завязли уже по брюхо. Он отвел их на пастбище вместе с лошадьми, выбрал им подножный корм, что делал всегда сам. Гленарван, заметив, что в этот вечер он проявил особое старание, тепло поблагодарил его, ибо хорошее состояние скота являлось теперь делом первейшей важности. Тем временем путешественники скромно поужинали, но усталость и духота лишали аппетита, и все нуждались не столько в пище, сколько в отдыхе. Эллен и Мэри Грант, пожелав всем спокойной ночи, улеглись на свои обычные места в фургоне. Мужчины легли, кто в палатке, кто прямо растянулся под деревьями на густой траве, что не представляло никакой опасности для здоровья. Мало-помалу все уснули тяжелым сном. Небо заволокло большими густыми тучами, делалось все темнее и темней, воздух был неподвижен. Ночную тишину лишь изредка нарушали заунывные крики морпука, похожие на печальное кукование европейской кукушки. Около 11 часов вечера, после недолгого, нездорового сна, тяжелого и утомительного, майор проснулся. Он с удивлением заметил какой-то неясный свет, мерцавший среди деревьев. Макнапс принял было его за распространившийся по земле пожар. Он встал и направился к лесу. Велико же было его удивление, когда он увидел, что источником зарева была фосфоресценция огромного поля грибов. Их поры светились в темноте очень ярко. Майор, не будучи эгоистом, уже хотел было разбудить Паганеля, чтобы и ученый полюбовался этим явлением, как вдруг остановился, словно вкопанный. Фосфорический свет освещал весь лес на полмили кругом, и Макнапсу показалось, что какие-то тени скользят вдоль опушки. Был ли то обман зрения? Была ли это галлюцинация? Майор бросился на землю и стал внимательно наблюдать. Вскоре он ясно увидел, как несколько человек, то нагибаясь, то снова выпрямляясь, искали на земле какие-то следы. Следовало во что бы то ни стало узнать, чего хотят эти люди. Макнапс, не раздумывая и не будя своих спутников, пополз, словно дикарь в прериях, и исчез среди высоких трав.